Глава 22. Когда Селик встретил Китти, он уже готов был влюбиться, созрел для сложных эмоций. Может быть, в том-то и заключалась сложность. Он не столько любил ее, сколько был доволен тем, что влюбился. А может быть и нет. Рассудком Дэвид никогда не понимал своих чувств. Роман их начался летом 63-го года, это было последнее лето надежды и хорошего настроения перед долгой осенью энтропического хаоса и философского отчаяния, надвинувшегося на западное общество. Тогда у нас заправлял Джек Кеннеди. И хотя не все у него складывалось как следует, он старался создать впечатление, что когда-нибудь сведет концы с концами, если не сейчас, немедленно, то уж после выборов на второй срок обязательно. Ядерные испытания в атмосфере уже запретили, открыли линию прямой связи Вашингтон-Москва. Государственный секретарь Раск в августе объявил, что южно-вьетнамское правительство вскоре возьмет под контроль сельские районы. Число американцев, убитых во Вьетнаме, еще не дошло до сотни человек. Селигу было 28 лет, и он только что переехал из Бруклина в Манхэттен, в район 70-х улиц. Тогда он работал маклером по всем возможным и невозможным товарам. Это была идея Тома Найквиста. Через 6 лет после их знакомства Найквист все еще оставался ближайшим и, возможно, единственным другом Дэвида, хотя дружба их за последний год-два несколько увяла. Почти высокомерная самоуверенность Найквиста чрезвычайно усиливала недовольство Селига жизнью вообще и своей собственной в частности. Ему хотелось установить некоторую дистанцию, психологическую и географическую, между старшим другом и собой. Однажды задумавшись, Селик даже сказал, что если бы собрал денег, скажем, 1025, то уехал бы на пустынный остров и там года два писал бы роман об отчуждении в современном обществе, что-нибудь в таком роде. Серьезных вещей он никогда не писал и не был уверен, что искренне хочет писать, но втайне надеялся, что Найквист просто вручит ему деньги. Он же мог отхватить 25 тысяч за один день, вручит и скажет: «На, дружище, поезжай и твори». Но Найквист никогда этого не предлагал. Он сказал, что есть простейший способ быстро заработать кучу денег, не имея капитала. Надо поступить на службу в брокерскую контору. Комиссионные там приличные, на жизнь хватает, и даже остается кое-что сверх того. Но настоящие деньги приходят, если перенять манеры опытных брокеров, продажу в кредит, операции с новинками, арбитражные фокусы. «Если ты посвящен во все эти штуки», — заявил Том, — «ты наберешь сколько душе угодно». Селик возразил, что он ничего не знает о махинациях Уолл-стрит. «Я обучу тебя за 3 дня», — сказал Найквист. На деле же времени потребовалось гораздо меньше. Дэвид проскользнул в мозг Найквиста и ознакомился с финансовой терминологией. У Найквиста все было расставлено по порядку. Фонды обычные и льготные, срочные и долговременные, предложение и спрос, долговые обязательства, особые ситуации, конвертируемость, жесткие или свободные цены, вторичные предложения, специалисты и их занятия, продажи без посредников, индекс Доу Джонса, точечные и графические схемы и все такое прочее. Мало-помалу Селик усвоил все. Прямая передача из мозга в мозг обладала тем преимуществом, что сведения запоминались гораздо легче. Но затем пришлось поступить для практики на службу. Начинающих искала любая крупная брокерская фирма: Феррил Линч, Гудбоди, Хейден Стоун, Кларк Додж и другие. Селик выбрал одну наугад, на пробу. Ему предложили ответить на ряд вопросов о ситуации на бирже. Большую часть ответов он знал, прочие выудил из мозгов своих конкурентов, которые почти все толкались на рынке чуть ли не с детства. Он выдержал экзамен и был принят на работу. Затем, после короткого периода обучения, получил лицензию и вскоре оказался официальным представителем новой брокерской конторы на Бродвее возле 72-й улицы. Брокеров всего было 5, все очень молодые. Среди клиентов же преобладали люди в возрасте. 75-летние вдовы, жившие в многоквартирных домах по 72-й улице, жующие табак пенсионеры с Уэст-Энд-Авеню и Риверсайд-Драйв. У некоторых денег куры не клевали, однако они вкладывали их весьма осмотрительно. У других же не оставалось практически ни цента, тем не менее они покупали 4 акции компании Эдисона или 3 телефонной, только ради того, чтобы поддержать иллюзию процветания. Поскольку большей частью клиенты были пожилыми людьми и не работали, они приходили в контору лично, по телефону предпочитали не объясняться. В приемной вечно толпились старики и старухи, они болтали друг с другом, изучали биржевые сводки, время от времени ковыляли к своему любимому брокеру, чтобы распорядиться куплей-продажей акций. На четвертый день работы Селига одного из них хватила кондрашка из-за того, что курс поднялся на 9 пунктов. Ну, а похоже, никто не удивился и не испугался, ни брокеры, ни друзья жертвы. Селигу сказали, что клиенты умирают в конторе примерно раз в месяц. Кисмет, судьба. Достигнув известного возраста, вы уже ожидаете, что ваши друзья вот-вот умрут. Селиг вскоре стал любимцем, особенно среди пожилых леди, некоторые предлагали познакомить его со своими хорошенькими внучками. Он неизменно вежливо отказывался, старался быть деликатным и терпеливым с клиентами, разыгрывал из себя почтительного внука. Многие из женщин были невежественными, совсем необразованными, всю жизнь их держали в неведении мужья, надрывно тянувшие тяжелый воз стяжатели-приобретатели с ярко выраженной склонностью к инфарктам. Теперь же, получив больше денег, чем привыкли тратить на хозяйство, старухи не знали, куда их деть, и попадали в зависимость к симпатичному молодому брокеру. Заглядывая в их мозг, Селик видел, насколько там все смутно и бесформенно, и как это они смогли дожить без всяких мыслей до 75 лет. Только немногие, те, что были побойче, проявляли известную напористость, в них чувствовалась даже какая-то приятная крестьянская жадность. Мужчины были не столь общительны, думали только о деньгах и вечно стремились побольше урвать. Вульгарность и свирепость их желаний быстро опротивили Селигу. Он заглядывал к ним в сознание только при крайней необходимости, исключительно для того, чтобы определить, что их устраивает. «Месяца среди таких типов вполне достаточно, чтобы превратить Рокфеллера в социалиста», — думал он про себя. Дела шли ровно, но не более того. Обзаведясь постоянными клиентами, Селик стал получать комиссионные около 160 долларов в месяц. Он никогда столько не зарабатывал, но надеялся не на такие доходы. К тому же порой сумма оказывалась куда меньше. «Ваше счастье, что вы пришли сюда весной», — сказал ему другой брокер. «Зимой все клиенты уезжают во Флориду, и мы можем сдохнуть от скуки, прежде чем появится хоть один». Как и предупреждал Найквист, Селик мог кое-что заработать и на приобретении акций. Через контору проходили всякие дела, бывали намеки на выгодные сделки. Он начал с того, что вложил свои сбережения 350 долларов и быстро возвел пирамиду с четырехзначными числами с помощью Крайслера, Control Data, RCA и DH Oil, используя слухи о слиянии, разделе или существенном росте производства, но вскоре обнаружил, что на Уолл-стрит движение двустороннее. Большая часть его выигрышей растаяла при неудачных вложениях в Брансвик, Бекман Инструменте и Мартин Мариетта. Селик понял, что никогда не накопит достаточно денег, чтобы уйти из бизнеса и засесть за свой роман. Может, это и к лучшему. Разве миру нужен еще один романист-дилетант? Проработав брокером 3 месяца, он кое-что накопил, но это были крохи, а контора ему опротивила ужасно. Он стал подумывать о другой работе. И тут судьба столкнула его с Китти. Она пришла однажды душным июльским утром в 8:30. Сезон еще не начался, большая часть клиентов сбежала на лето в Кацкилл. В конторе присутствовали лишь менеджер Мартинсон и 2 брокера Нейдл и Селик. Мартинсон занимался подведением итогов. Нейдл сидел на телефоне, пытаясь проделать сложный фокус с American Photocopy, а Селик грезил наяву о любви с чьей-нибудь красивой внучкой. Внезапно открылась дверь, и в комнату вошла та самая внучка. Может быть, и не красавица, но, безусловно, привлекательная. Девушка лет 20 с небольшим, стройная, хорошо сложенная, ростом около 5 футов 3 дюймов, с пушистыми каштановыми волосами, с зелено-голубыми глазами, выразительным личиком и стройной фигурой. Она выглядела застенчивой, интеллигентной, вместе с тем независимой, забавная смесь учености и наивности. На ней была белая шелковая блузка, коричневая юбка до колен открывала прелестные ножки. Нет, не красавица, но, безусловно, хорошенькая. Когда смотришь на такую, душа отдыхает. «Какого черта?» — подумал Селик. «Что ей надо в ее годы в этом капище мамоны?» Прибежала раньше времени за 50 лет до срока. Любопытство заставило его заглянуть ей в голову, удалось узнать только самое поверхностное. Имя, возраст, семейное положение, адрес, номер телефона, цель визита и ничего больше. Он был потрясен. Невероятное событие, уникальное. Вот перед ним мозг, неподатливый, непрозрачный, как бы скрытый за глухой стеной. Такого у Селига не бывало никогда. От девушки не исходило вообще никакого излучения, как будто она была манекеном в витрине магазина или роботом с другой планеты. Селиг сморгнул, пытаясь понять, почему же ему не удается контакт. Он был так поражен, что даже не слышал, что сказала девушка, и ей пришлось повторить. «Я хочу открыть счет. Вы брокер?» Послушно и неловко, скованный какой-то мальчишеской неуклюжестью, он вручил ей бланк. Тут появились и другие брокеры, но слишком поздно. По неписанным правилам конторы она уже стала его клиентом. Сидя у заставленного стола, она рассказывала о своих пожеланиях, а он тем временем изучал ее изящный профиль и безуспешно сражался с загадочной, сбивающей с толку ментальной непроницаемостью. И несмотря на эту непроницаемость, а может быть именно из-за нее, влюбился. Китти исполнилось 22. Год назад она окончила колледж, приехала из Лонг-Айленда и поселилась в квартире на Уэст-Энд-Авеню, которую снимала вместе с двумя другими девушками. Незамужняя, в прошлом у нее была долгая и неудачная любовь, которая не так давно завершилась разрывом. Это он узнал позднее. Как странно узнавать не все сразу, получать нужную информацию с запозданием. По образованию математик, имеет дело с компьютерами. Это слово очень мало, что значило для Дэвида в 63-м году. Он так и не понял, конструирует она компьютеры, работает на них или чинит. Недавно Китти получила наследство от дяди из Аризоны, $6500, и ее родители, решительные сторонники и защитники системы воспитания «бросая щенка в воду, авось выплывет», предложили ей распорядиться деньгами самостоятельно, как взрослый, по ее собственному усмотрению. В результате она пошла в ближайшую брокерскую контору, очередной ягненочек для стрижки. «И что же вы хотите?» – спросил Селик. «Сделать вклад и получать проценты или что-нибудь предпринять, чтобы умножить капитал?» «Я ничего не знаю о рынке», – созналась она. «Я только не хотела бы совершить какую-нибудь глупость». Другой брокер Нейдл, например, произнес бы речь на тему «Кто не рискует, тот не выигрывает». Посоветовал бы забыть об устаревшем понятии дивидендов и предложил кучу акций Texas Instruments, Collins Radio, Polaroid. Затем он каждые 3-4 месяца перебрасывал бы ее вклады, меняя Polaroid на Xerox, Texas Instruments на Fairchild Camera, Collins на American Motors, American Motors назад на Polaroid, начисляя себе фантастические комиссионные, следя за тем, чтобы и владелице акций иногда что-нибудь перепадало. Селик не был расположен к таким маневрам. «Возможно, это звучит скучновато», — сказал он, — «но давайте поставим на надежность. Я вам порекомендую варианты, которые не обогатят вас, но и не разорят. Вы положите свои деньги и будете следить, как они прибавляются. Вам не понадобится каждый день узнавать курсы и в какую-то минуту, сломя голову, бежать на биржу, чтобы продать падающие акции. Вы же не хотите волноваться из-за кратковременных колебаний курса, правда?» Мартинсон велел говорить клиентам абсолютно противоположное. Ну и черт с ним, с Мартинсоном. Селик купил для девушки акции Jersey Standard, телефон IBM, двух крепких электрических компаний, а также 30 акций закрытого фонда Lehman Corporation, их предпочитали многие из его пожилых клиентов. Девушка не задавала вопросов, даже не спросила, что такое закрытый фонд. «Ну вот», — улыбнулся Дэвид, — «теперь вы обзавелись пакетом акций и стали капиталисткой». Она ответила робкой, почти вынужденной улыбкой, но ему показалось, что в ее глазах мелькнул намек на кокетство. Невозможность читать ее мысли, полнейшая зависимость от слов, произнесенных вслух, была для него поистине мучительна. Селик не мог понять, как она к нему относится, но тем не менее рискнул. «Что вы делаете сегодня вечером?» — спросил он. «Я освобожусь в 4 часа». Оказалось, что вечер у нее не занят. Работает она с 11 до 6. Они условились встретиться возле ее дома около 7. Не было сомнений, девушка уходила из конторы довольная. «Ну, счастливый ты прохвост», — сказал Нейдл. Но что ты себе позволяешь, назначая ей свидание? По правилам служащим запрещено соблазнять клиенток. Селик только посмеялся. Через 20 минут после открытия биржи он затеял операцию с акциями компании «Молибденум». Найквист намекнул ему накануне: «У Моли дела плохи, она упадет с кровати». И действительно, к середине дня акции упали на 2,5 пункта. Селик провернул все, что полагается, продал-купил-купил-продал и обеспечил себе хороший обед в ресторане. Да нельзя обрадованный, он позвонил Найквисту, чтобы похвалиться своей ловкостью, но тот не одобрил. «Молли упадет на этой неделе еще на 5-6 пунктов. Умные умеют ждать». «Я не такой жадный», — возразил Селик. «Мне нужны были 3 сотни и быстро». «Так богатым и не станешь», — отрезал Найквист. «Я не игрок по натуре», — отмахнулся Селик. Помедлил, позвонил-то он не для того, чтобы говорить об акциях. Ему хотелось сказать: «Я встретил девушку, и у меня с ней что-то странное. Я встретил девушку, я встретил девушку». Но внезапный страх удержал его. В молчании Найквиста на другом конце провода ему почудилось что-то угрожающее. «Он смеется надо мной», — подумал Селик. «Он всегда смеется надо мной, когда я не вижу. Но это же глупость», — и сказал вслух. «Том, произошло нечто необычное. В контору пришла девушка, очень приятная. Я с ней сегодня встречаюсь. Прими мои поздравления». «Подожди. Дело в том, что я совсем не могу читать ее мысли. Я даже не ощущаю ее излучения. Я глух, абсолютно глух. У меня так никогда ни с кем не бывало, а у тебя?» «Вроде нет». «Ну, полнейшая глухота. Не могу понять, откуда у нее такой экран». «Может, ты просто устал?» — предположил Найквист. «Нет, нет. Всех других я читал, как обычно, только не ее». «Тебя это злит?» «Конечно». «А почему «конечно»?» Селигу это казалось очевидным. «Нет, похоже, что Найквист подсмеивается. Голос спокойный, невыразительный, ровный. Игра. Времяпрепровождение. Зачем я ему позвонил? Тут на бирже что-то случилось», — затрезвонил другой аппарат. Нейдл, схватив трубку, бросил яростный взгляд на Селига. «Работать надо, парень», — Селиг поспешно продолжил. «Я, ну, она интересует меня. Мне неприятно, что я не могу пробиться к ее настоящему «я». «Тебе не нравится, что ты не можешь шпионить?» «Я не люблю таких слов». «Это не мои слова», — возразил Найквист. «Ты сам так оцениваешь наш талант. Шпион. Ты чувствуешь себя виноватым перед людьми, правильно? Чувствуешь себя несчастным из-за того, что не можешь шпионить?» «Возможно», — с грустью согласился Селик. «Эта девушка заставила тебя обратиться к старой неуклюжей методе угадывания мыслей, которой приговорен весь мир, и тебе это не понравилось, да? Зачем ты так, Том?» «И что ты хочешь мне сказать?» «Да ничего. Я только говорю, что есть на свете девушка, мысли которой я не могу читать, что я никогда не был в таком положении. И вот я спрашиваю, нет ли у тебя теории, почему эта девушка такая, такая, как она есть?» «У меня нет ни в голове, ни над головой». «Ну тогда ладно, я...» Но Найквист еще не закончил. «Ты понимаешь», — продолжал он, — «так я не могу решить, непроницаема ли она вообще или только для тебя, Дэвид. Да, подобные возможности он как-то упустил из виду. Приведи ее ко мне через день-два и позволь взглянуть на нее. Может быть, я смогу чем-то помочь тебе». «Хорошо», — согласился Селик без особого энтузиазма. Он понимал, что такая встреча необходима и неизбежна, но сама мысль о том, чтобы представить Китти Найквисту, обеспокоила его, и он никак не мог сообразить, почему. «Договорились», — сказал он. «Слушай, у нас тут небольшой переполох, я свяжусь с тобой, Том». «Приводи ее», — заключил Найквист.